Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Мы будем говорить о токсичной заботе. Это, собственно, то, чем я промышляю в жизни. Вообще, я не токсичный человек, я очень хороший человек, это все знают. Я на это надеюсь. Вот, поэтому сегодня у меня в гостях прекрасная девушка Лера. Я ее представлю как ультра-мега-тиктокера, как бы это ни звучало. Лера, привет!
Привет. Да, ультра, мега, супер, люкс, эксклюзив.
Битурбо Диабло.
Это все обо мне. Да, да.
Но параллельно с этим я услышала случайно, да, краем уха, что ты маркетинговый директор. God damn. Я знаю только одного, который в Монобанке маркетинговый директор.
Вот. Вот есть он и вторая я, короче, по уровню в Украине.
Ничего себе!
Ну, на самом деле, кроме шуток, да, в обычной жизни, кроме того, что токсичить, я занимаюсь тем, что управляю командой маркетинга, минутка рекламы, в интернет-магазине белья номер один в Украине. И мы все такие классные, мы стараемся... Ну, в принципе, наш маркетинг строится на том, что мы предлагаем отъебаться от женщин, и женщинам тоже отъебаться от их самих, и пропагандируем какие-то здоровые штуки про здоровое понимание тела, про здоровое понимание комфорта. Мы не используем вот эти вот месседжи из разряда «Будь сексуальной для своего мужчины!» И вот это вот все. Мы говорим о том, что нужно быть такой, какой ты хочешь, и в первую очередь для себя. Ну и в принципе, это отражает мои взгляды на жизнь, вот. А так я тиктоками еще балуюсь, да. И хочу, чтобы было меньше неприятных людей вокруг, поэтому я здесь.
Меньше неприятных и больше айтишников, давайте не будем о них забывать.
И больше айтишников, потому что у них очень много денег, а мне 26, и я одинока.
Больше айтишников, больше денег, это залог правильной жизни. Окей, тогда что? Раз тут два абсолютно нетоксичных человека, один молодой и перспективный, второй — это я, вторая я, пожалуйста, не будем забывать. Будем говорить о токсичной заботе, поскольку я знаю, это твоя любимая тема, любимая, наверное, неспроста, как и моя. Давай определимся для нас с тобой и для всех остальных, что же это такое?
Ну, ребят, собственно, что такое токсичность, да, вы уже на первых минутах подкаста, я думаю, понимаете. Мне кажется, что токсичная забота — это все, что упаковывается в заботу, но по факту таковой не является. Я скорее могу описать признаки того, да, то есть что такое токсичная забота. Это когда ты ее не просил, или когда кто-то проявляет ее в твой адрес, тебе становится некомфортно, у тебя появляется чувство вины. И для меня вообще токсичная забота — это всегда про too much, и она переходит в гиперопеку. Или это в принципе не про заботу. Все что угодно, но не забота. Но такой, но в это упаковывают и пытаются так назвать. Это у тебя как?
Добавляю от себя, значит...
Ого, ты же сказала, что не будешь.
Добавляю от себя. Ты права. Абсолютно верно. Хоть ты не мужчина, хочу отметить, но ты абсолютно права. Но на всякий случай, так где-то просто мышка пробежала, хвостиком махнула. В чем суть токсичности и особенно токсичной заботы, как о чем мы сегодня говорим? Значит, принцип построения взаимоотношений между людьми строится на том, что тот, кто советует вот эти вот прекрасные советы, тебе пора рожать, тебе пора это, пора то, относится к своему собеседнику как к ребенку. То есть он всегда ставит себя выше, чем свой собеседник, и говорит с опыта, да, со своего опыта, с колокольни своего опыта. То есть, если проанализировать все, что происходит вокруг, когда тебе говорит кто-то, например, моя любимая бабушка, тебе уже 30 в январе. Ну, странно, как она не говорит 35, она любит все время мне накидывать возраст. У тебя ни семьи, ни детей, ты конченая, тебе пора. И, ну, дальше по списку, но...
Ну, конченая — это выводы. Потому что у тебя ни семьи, ни детей, и как результат...
Это еще и констатация факта, я на всякий случай уточню. Вот, и, соответственно, здесь это абсолютная прямая зависимость, да, то есть она человек с опытом, она взрослая, я для нее маленькая, во-первых, что я младше, очевидно, второе, потому что я, ну, тупая, и, соответственно, она знает, как должно быть, она прожила жизнь, она знает. Соответственно, даже если мы берем примеры каких-то подружек, друзей и все остальное, я показываю кавычки, то тут та же херня. Я понимаю, конечно, что тебе было плохо, ты сейчас страдаешь, но у меня было хуже. Опять возвращаемся ко мне, потому что здесь я как бы, ну, взросленькая, да, а ты маленькая. Вот это такое общее понимание токсичности, но для всех людей хочу сразу прояснить, что нет точного определения, поэтому все, что вы считаете токсичной заботой, это оно и есть. Верьте себе, а...
Если вам кажется, да, если вам кажется,
покрестились,
что тут мышка пробежала, да-да, и помните... Креститься нужно справа налево. А, вот, я из религиозной семьи. На самом деле, если вам кажется, что вам, что что-то не так в этой заботе, проявлениях, если у вас хоть какое-то малейшее чувство дискомфорта вызывает, то все, уже можно как бы вешать маркер, что это арбузер, и перестать общаться с этим человеком. Я хотела сказать один момент на тему того, что позиция взрослый ребенок. Я вот не думаю, что всегда взрослый ребенок. Мне кажется, если это... дружеские отношения.
Не взрослый ребенок, а взрослый и ребенок. Не взрослый ребенок, а взрослый и.
Да, да, я понимаю, что ты как бы автоматически получающий заботу ребенок, а тот, кто дает советы и заботится о тебе, он как будто взрослый. Но мне кажется, что токсичную заботу можно проявлять и со стороны взрослых-взрослых, но упаковывать в это в жизненный опыт. Вот когда две подружки, одна такая: да я такое уже проходила, ну поверь мне. Похер, что тебе там кажется.
Так это как раз оно и есть. Она себя позиционирует как человек, у которого больше опыта, и пытается научить ее и показать, что ее переживания в данный момент абсолютно ничего не имеют значения, потому что она-то уже расставалась, допустим, с парнем за то, что он лайкнул ту проститутку. А эта тут сидит, страдает, потому что ноготь сломала. Алло, блин, ты сравни, у меня уже, я уже тут столько пережила, а ты тут. То есть это на подсознании, понятное дело, что это не на то, что она сидит и говорит, а ты меня на один день младше, хотя я бы этим манипулировала. Я не такой человек, неправда. Теперь переходим к следующему, не менее важному пункту. Чем чревато для человека эта токсичная забота и, собственно, для окружающих? Что расскажешь? Что ты? Как ты? Как заботишься?
Слушайте, но ко мне, да, проявляли токсичную заботу только один раз.
Бедолага.
И то это были партнерские отношения.
С клиентом.
Айтишники. Я из тех детей, которых не опекали родители. У нас не было вот этой истории про надень шапочку и там вот эта вся чеботуха.
Встречный вопрос, тебя точно любили?
А вот как теперь понять? Как теперь понять?
Теперь поди разберись, ёб твою мать.
Знаешь, типа, конечно, любили. Они говорили, что волосы помыла, выйди в мороз на улицу, дочурка. Ну, типа, шапка для слабаков, иди закаляйся, дорогая, чего ты? Разрешали все, кататься на мопеде, ходить к взрослым мужикам. На самом деле, все это время моя семья хотела от меня избавиться. На самом деле, моя мама проявляла токсичную заботу только в одном. Ей всегда казалось, что я недоедаю. И что ты теперь скажешь, мама, этим щекам? Посмотри на меня, я одна! Ну, моя мама повар, ей, ну, как бы, простительная. У нее все недоедают. Короче, у меня токсичная забота была в моих партнерских отношениях. И потом я поняла, что на самом деле это нихера не забота. Это скрытое желание человека контролировать все, что происходит в моей жизни. По сути, это был прямой путь к лишению меня самостоятельности. Ну, мы потом упали в созависимые отношения, понятное дело. Сначала это все упаковывалось в то, что «Ой, да что ты будешь заморачиваться и выбирать тарифный план в телефоне? Давай я тебе выберу». Ой, да я, короче, подключу тебя ко всем сервисам, там, Spotify, YouTube, премиум, буду платить. А я такая сидела и думала, боже, наконец-то мне не нужно ничего делать. Мне человек обо мне заботится. Человек реально просто решает все мои вопросы. И самое интересное, что я вообще не выкупала, что происходит весь период отношений, пока только не вышла. И когда вышла, я поняла, что я не знаю, что я хочу есть, я не знаю, сколько мне нужно платить в месяц за телефон, я не знаю, на какие почты зарегистрированы все мои сервисы, включая мой телефон, типа iCloud, я не знала, на ком он вообще. У меня начали отключаться все эти сервисы, я не понимала, что нужно делать, и таких моментов оказалось очень много. То есть вот эта гиперопека, даже в отношениях, несмотря на то, что я не была ребенком, это 22 года мне было, она просто меня кинула в мою какую-то бытовую инвалидность и несамостоятельность, реально. Вот как вот эти все басни про чувака, который не может даже со списком покупок пойти и скупиться в магазине, вот это была я, хотя мне это не свойственно. И потом я поняла, что да, это была история не про то, чтобы сделать мне хорошо, классно, это была история про то, что когда человек уйдет, я буду чувствовать себя... не, там, несчастной, какой-то обогрели, обобрали, вот это вот все, что я без него буду чувствовать себя какой-то не такой, не полностью самостоятельной. Вот, поэтому мне кажется, что это, да, ведет в полную особенно если это проявление гиперопеки и вот этой токсичной заботы от родителей к ребенку, то это все про не самостоятельность. Ты просто не выращиваешь взрослого, а не взрослый ребенок, он не может построить нормальных взаимоотношений. Это всегда про зависимость и созависимость.
Слушай, ну твой пример тут прям, я бы не сказала, что это токсичная забота, это гиперопека и какое-то подавление тебя под соусом типа заботы, но это типа гиперопека, я хочу тебя контролировать, сначала я знаю твой iCloud, потом я знаю твой Spotify, когда ты пополняешь телефон, а потом я решаю, что тебе вообще делать, вообще кто ты. А нет, я сказала, что ты не такая, я сказала, что ты вот такая, и так далее, и так далее.
Да, да, но там были такие штуки, вот если прям конкретные примеры токсичной заботы, это там типа... Слушай, а что ты кушаешь? А тебе нужно питаться вот этим, вот этим, а вот это еще тебе нужно, вот эти витамины есть, потому что... И самое прикольное, что вроде как человек заботится, но после того, что он делает, ты чувствуешь себя говном каким-то. Например, ой, вижу, что у тебя цвет лица какой-то бледный и вообще тебя подсыпает. Мне кажется, что тебе бы добавить в рацион... Это, кстати, другой партнер, я только сейчас поняла, что это, по сути, проявлением было токсичной заботы. Вот, тебе бы в рацион добавить там витаминов и вообще попей-ка L-карнитина, пожалуйста. И давал мне эти витаминки. Расскажи у себя, как у тебя это проявлялось.
Мои истории, значит, токсичная забота. У меня, скорее всего, это будет только с какой-то родственной стороны. У меня крайне мало родственников. Спасибо, Господи. Но есть, конечно же, вот эти вот приколы о том, что тебе нужно вот это, тебе нужно то. Ну, естественно, примеры про то, что замужество, тебя никто не возьмет замуж, потому что ты не умеешь готовить борщ. А каждые выходные я приезжаю к своей любимой бабушке, без шуток, без сарказма. Бабушка моя любимая. Каждые выходные я слушаю о том, что у меня впали глаза, потому что я похудела. Я сейчас не шучу. Каждую неделю мои губы становятся больше, я становлюсь страшнее. Каждую неделю, но сейчас уже это реже, я слушала о том, что мне нужно носить лифчик с пушапом для того, чтобы моя грудь казалась больше и не было стыдно за то, что моя прекрасная грудь выглядит меньше, чем бабушке хотелось бы.
Хороший совет. Ребята, лифчики с пушапом вы знаете, где покупать.
Кстати, я не просто так эту историю рассказала. Что еще было? Естественно, про то, что я, ну, должна уметь убирать, стирать, готовить, потому что когда-нибудь все-таки кто-то, я сейчас не шучу, сжалится и все-таки возьмет меня замуж, и мне нужно будет как бы обхаживать, я так подозреваю, мужской пол, потому что женский, естественно, у нас не рассматривается, потому что женщина, если не бытовой инвалид, смогла бы заботиться о себе сама. Вот, примеров таких у меня много, особенно я их люблю из отношений. Это вообще мой хлеб. Еще бы, вот, если бы можно религию отношения скрестить и получить вот это вот чудо чудесное.
И айтишников, то это был бы, блядь, киберпанк просто, просто сверхчеловек.
Да мы бы не смогли это оплатить.
Да, мы бы не смогли это оплатить, да.
Вот, поэтому примеров очень много.
Я, кстати, когда ты сказала про семью, я поняла, что есть одна все-таки штука, которую делает моя мама, и она звучит так. Упаковывается все супер хитро. Она говорит, слушай, ну видишь, видишь, я же тебе говорила, что если ты до 25 замуж не выйдешь, то потом не захочешь. Потом просто не захочешь, потому что ты поймешь, как классно жить одной. Я говорю, так я поняла, как классно жить одной. И, короче, вот эта история с тем, что сначала мне нужно было выйти замуж, потому что рожать... Мама родила меня в 32, и она говорит, поверь мне, рожать после 30 очень тяжело, старородящая, все дела. И сейчас... Когда я уже, типа, хотя я говорю, что я не хочу детей, сейчас, когда я уже не вышла замуж до 25, и мама понимает, что я, скорее всего, не хочу в ближайшие годы замужества, она мне говорит, так роди для себя! Бам! И я такая, почему? И, короче, а упаковывается, знаешь, как это? Это упаковывается, что после родов, значит, у меня сразу пройдет кожа, что мне сразу, короче, с месячными они будут неболезненные, легкие, их вообще практически не будет. У меня перестроится гормональный фон. А когда у меня начиналась депрессия, мама предлагала мне родить ребенка, чтобы у меня появился смысл жизни. И я такая, окей, говорю, а как моему ребенку поможет, типа, повешенная мать? Ну, типа...
он сразу поймет смысл жизни. Слушай, ну ты говоришь, еле вспомнила. Действительно, такие незначительные примеры, знаешь, там смогла запамятовать. Ну, такое плюс-минус, как бы, а, что-то там вообще.
Да, ну просто давно, давно уже такого нет. Я уже как собака реагировала, видимо, и мама такая... Окей, я понял. Даже вот этот вариант с прыщами ни хера не работает.
Слушай, а ты знаешь, на самом деле, вот эти советы, которые тебе советовала мама, мне когда-то говорили, у меня сразу встречный вопрос, твоя мама случайно не учительница в школе?
Нет, но она хотела быть преподавательницей.
Почему спрашиваю? Потому что когда я была в 8 или 7 классе, у меня, видимо, был переходной период, меня сыпало лицо, и одна из учительниц, которая вообще меня не учила, она сказала, это все пройдет, когда ты родишь. Но мне, наверное, тебе не стоило этого говорить, потому что ты сейчас, наверное, побежишь делать ребенка, подожди хотя бы 18 лет. И я думаю... Вау, мне даже сейчас понятно, что это тупо. Как бы я подросла, и все прошло, и ребенка даже не родила. Я предлагаю сейчас нам поиграть с тобой в игру. Каждый из нас будет говорить какую-то токсичную фразу, поддержку, а мы будем пытаться с тобой определить, токсичная ли она на самом деле или нет. Я начинаю. У меня было хуже, и ничего страшного, жива. Бабушка так говорила 100 раз.
100% токсик, потому что это про обесценивание твоей боли и твоего опыта. 100%. И вот, и я, но тут звездочка от меня, звездочка, потому что некоторые люди не умеют поддерживать и не знают, как вас поддерживать. И тут нужно с твоей стороны прокоммуницировать, что, йоу, мне некомфортно. Я считаю, что когда ты говоришь ничего страшного, а у меня такой трэш, это значит, что ты не понимаешь, как мне больно. А я хочу, чтобы вы и понимали, и чувствовали.
А я не то, что хочу, чтобы вы понимали, я хочу, чтобы вам было еще хуже. Сейчас. И то, что ты говоришь, ничего страшного, мне неприятно. Я думала, ты умрешь прям здесь и сейчас.
Ну да, да. Но я все равно считаю, что это токсичная фигня, это про обесценивание.
У тебя 1 point. Следующий, давай пойдем. Ты такая худая. Вау, мне очень нравится твоя фигура, но тебе нужно поесть, потому что выглядишь худой. Давно мне такого не говорили. На самом деле, на выходные говорили. Бабушка опять спросила, ты похудела? Я говорю, я уже 5 лет не худею, не поправляюсь, но спасибо.
Кстати, посмотрите на механику, потому что токсичная забота, она как упаковывается? Как будто вам будет что-то классное за это, но сейчас вы... Смотри, схема такая. Вам будет что-то классное за это, но сейчас вы говно. Это первая схема. Вторая схема, как тут. Вам делают комплимент. Типа, вау, ты такая худая. И потом сразу, типа, дают совет, который обесценивает этот комплимент. Типа, но похавай лучше, потому что завтра сдохнешь.
Потому что на тебя ни один пацан не посмотрит на такую худую. Я бы хотела уточнить.
Да, да. Потому что на Косте только собаки кидают. Ты, конечно, очень классно выглядишь, но на Косте только собаки кидаются, подруга, поэтому...
Лучше плавать по волнам, чем биться об скалы.
Токсик, однозначно токсик. Слушайте, мне говорили такую штуку, что я такая харизматичная и вообще такая яркая, но лучше вести себя потише, когда мы только с кем-то знакомимся, чтобы у людей не сложилось какое-то неправильное впечатление обо мне. А вот, вот, конкретная цитата друга. А можешь, пожалуйста... О, у тебя типа классная улыбка. Можешь, пожалуйста, когда с людьми сначала знакомишься, улыбаться, потому что по твоему выражению лица можно подумать, что ты сука.
Во-первых, выражение лица, у него есть название, оно называется противозачаточное. Я хочу уточнить. Во-вторых, я такое встречаю постоянно, это типа тема, вау, ты такая прикольная, ну потому что ты такая агрессивная, а я просто пошутила.
Да, я понимаю, о чем ты, но вот эти штуки по поводу того, что а было бы круто, если бы ты вот так, типа, о, новая прическа, класс, как тебе больше не стричься никогда так больше? Кстати, вот эта вся история про то, что, блин, тебя так подсыпало, дать тебе контакты косметолога. Короче, тонкий лед, вот эти комментарии, потому что, с одной стороны, человек вроде как хочет лучше, а с другой стороны, какого хуя ты лезешь, что тебя спрашивал? Если бы мне нужны были контакты косметолога, я бы как бы и сама бы у тебя их спросила. Ну, мне кажется, что это очень четко. То есть в этом плане, мне кажется, тут нужно быть либо на 100% уверенным, что ты можешь дать какой-то такой комментарий и предложить какую-то заботу, либо вообще этого не делать.
Вот тут, кстати, я сейчас хотела бы, да, уточнить. Например, как это может происходить в нормальной, да? Вот совет вроде бы неплохой на самом деле, но смотря как его подать. Вот мы встретились, и я тебя вижу вот уже сколько-то там минут, и ты такая типа тоси-боси, я говорю, а что там, как у тебя? Ты говоришь, что, блядь, вот посыпала жестко. А я такая думаю, я знаю в натуре охуенного, допустим, косметолога, очень хорошего. И я говорю, слушай, меня сыпало хуже. И я вылечилась, отвечаю тебе.
Но потом случайно нашла айтишников и завели детей, и они прошли. Поэтому устанавливайте Тиндер.
Ну, в общем, да, вот такой вот диалог, и ты такая, типа, вау, в натуре, у тебя сейчас такая идеальная кожа, вот сюда только не смотри. И я говорю, да, спасибо большое. И ты такая, типа, слушай, а не хочешь сказать мне номер? Я говорю, хочу, давай, вот. И ты записала и пошла. А если мы со старта встретились, и я такая, ёб твою мать, что это за рох у тебя?
А тебя жизнь не пощадила, да, типа. Нет, так они же это упаковывают даже интонацией. Блин, типа, блин, какая бедненькая, тебе помочь? Типа, мне очень жаль, что тебя так посыпало. Мне очень жаль, тем более это на самом видном месте, тем более мы сейчас идем на день рождения к знакомой, типа. Поэтому, да, либо как-то, ну, либо вообще дождитесь, пока человек сам попросит, либо скажите, ну, то есть, когда есть контекст у этого. Когда есть у этого контекст, вы об этом говорите, и тогда в тему вам предложить что-то. Слушай, мне тут кажется такой аспект, что некоторые люди не понимают, что кто-то делится с тобой чем-то не для того, чтобы ты решил их проблему, а просто для того, чтобы ты посопереживал.
Ну вот эта штучка, то, о чем я сейчас хотела как раз сказать, здесь корень проблемы, помимо того, что, да, это часто могут делать там созависимые люди, если мы не берем приколы этих людей, если они какие-то токсичные именно внутри себя, да, а вот если мы берем какой-то такой простой диалог, потому что не всегда такой совет, да, может быть, как вот именно вот эта вот токсичная забота. Тут проблема может быть в мискоммуникации. Очень многие люди почему-то живут с мыслью о том, что у них есть дар предсказания, и вот ты пришла и говоришь, вот меня опять посыпало, а чувак или подруга предсказывает, что ты это сказала для того, чтобы сейчас я тебе что-то посоветовала и сказала, да, в натуре, ты сегодня выглядишь очень ужасно, я никогда не видела в жизни, чтобы так кого-то сыпало, и ты еще и вышла на улицу. То здесь... суть только в том, чтобы нормально прокоммуницировать. Я просто коммуницирую с людьми настолько искусно, потому что все такие ранимые, и я всегда задам 1000 вопросов просто для того, чтобы типа человека не ранить. И я обычно делаю так. Ты сейчас сказала, что тебя посыпало для того, чтобы что? Чтобы я тебе что-то подсказала? Чтобы я провалидировала твои чувства, да, или чтобы я ничего, чтобы ты себя чувствовала сейчас комфортно, не думая о том, что я сижу и смотрю на твои прыщи, типа, вот. Я это сказала просто так. Просто еще херня в том, что люди, они такого не встречают и не ожидают, и они теряются, и такие, типа, а в натуре, а зачем я сейчас вообще это сказала?
Да, люди сами не понимают природу своих эмоций. Слушай, у меня такая же история, я вот вообще, типа, спасатель со стажем, и каждый раз, когда люди приходили со своими проблемами, просто чтобы ты, ну, типа, провалидировал их чувства или посопереживал, я начинала решать и рассказывать, так, на изи, сейчас сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, пока в какой-то момент я не отловила эту штуку, и каждый раз, когда ко мне кто-то приходит, я задаю вопрос, короче, нужно решать проблему или нужно побыть с тобой? Реально. И нужна ли моя обратная связь, типа, как друга сейчас? Или нет? Или обратная связь, или только поддержка, например, или валидация, или, ну, то есть какая-то такая штука, да. Люди не задаются вопросами, это четко.
Но это мы вообще говорим сейчас с тобой, да, о каких-то, допустим, просто дружеских отношениях. А что вообще говорить о отношениях межличностных? Там вообще люди почему-то считают, что если вы начали встречаться, то у обоих открывается сразу дар предвидения, предсказания и всего, и ясновидения.
Человек должен понимать, что тебе нужно сейчас предложить помощь. Это ж на самом деле ноги с двух сторон растут. Ноги с двух сторон штуки.
Ты правильно сказала, не я понимаю, что я теперь должна помочь, а наоборот, человек думает, теперь мне должны помогать. Очень интересно, то есть все должно быть обращено на меня, а отношения ты делишься.
Да, То есть люди, которые спасают еще, у них это иногда вырабатывается, потому что второй человек, с которым они часто взаимодействовали, не мог просить о помощи открыто. И тебе приходилось вот это вот на цыпочках обходить как-то или самой угадывать. Или когда человек не знает, что вообще происходит и как решить проблему, и ты начинаешь перебирать варианты вообще.
И ты начинаешь играть в поле чудес. Открывайте букву.
Мы сейчас говорим о ситуациях, когда это люди знакомые. Они часто так делают коллеги, люди в ТикТоке. Отдельно горите в аду люди, которые разгоняют, что токсичным быть круто, и снимают тысячу и один тренд по поводу «проверьте, у меня сейчас сучий взгляд или разбитый», и специально делают токсичный взгляд. Это не круто, поймите, быть гандоном не круто. Не круто быть гандоном. А мужики, вот особенно, если, не особенно, но окей, девочки, мальчики, которые думают, что если вы гандон, токсичный мудак, и у вас сразу плюс 100 к желанию, к вам притягиваются больные люди, как мухи на говно. Понимаете?
Давайте начнем с того, что даже если вы хороший и не думаете, что вы токсичный и что-то там еще какой-то агрессивный и дерзкий, то к вам все равно притягиваются больные. А если вы пытаетесь имитировать придурка, то x10.
Так тем более, кто там притянется? Короче, про ТикТок. Вот яркий пример в ТикТоке проявление заботы токсичной, мне кажется, это когда людям, которых считают плюс сайз, пишут: слушай, ну займись, пожалуйста, своим здоровьем, потому что у тебя будут проблемы с сердцем, нельзя родить ребенка, и вообще лишний вес - это плохо для твоего здоровья. То есть кажется, да, что это проявление заботы. Человек заботится о том, чтобы ты не умер там от инфаркта. Окей, вопрос: ты вообще кто? Кто тебя спрашивал об этом? Я вот приводила яркий пример, я тоже снимала ролик в ТикТоке по поводу этого. Это то же самое, если я вижу, что кто-то хавает рис, подхожу вот к незнакомому человеку, мы работаем в одной компании, но это незнакомый человек, я подхожу и говорю: слушай, не хавай рис, после него срать сложно. Вот я вроде и заботу проявила, но человек после этого будет думать, что я ебанашка, понимаете? Вам за лекарства не платить. Я, кстати, видела токсичную заботу у девочки комментарием под мукбангом, или как эта штука называется, она хавает роллы, и ей пишут: а детям? Детям почему не купила? То есть заботятся о детях, которые вообще, во-первых, не должны есть эти роллы, во-вторых, дети там, ну, вообще ни сном, ни духом про эту женщину. Она говорит: слушайте, если вы так сильно переживаете про моих детей, скиньте мне бабки на карту, я пойду и куплю все, что они попросят.
Комментарий насчет лишнего веса и того, что человек умрет от инфаркта. Вот это, опять же, книги одноименной Эмили Нагоски «Выгорание». Есть огромный раздел про фэшн-индустрию и то, как она многие десятилетия влияет, да, там, на женщин, на их восприятие своего тела и так далее, и ты хотела немножко фактов и немножко там каких-то цифр, я тебе дам то, что ты хочешь, даже если ты не просила. Значит, как влияет фэшн-индустрия, да, на женщин напрямую, что с каждым годом все раньше и раньше девочки начинают переживать о том, что они поправились. И сейчас этот возраст, когда ребенок начинает думать и следить, что он ест, и свое отражение в зеркале начинает критиковать, это возраст, внимание, 6 лет. Девочки 6 лет начинают рассказывать родителям о том, что я не буду есть сладкое, потому что я толстая, я не буду красивой, а любят только красивых и худых. Это факт номер раз. Факт номер два. Когда мы говорим об ожирении, которое уже вредит здоровью, то есть это там третья стадия ожирения, тогда мы можем говорить о каких-то проблемах. Когда мы говорим о избыточном весе в пределе 10 килограмм плюс, это неплохо, особенно когда мы говорим о женщинах, потому что если кто-то знаком с эндокринной системой женщины, да, то жир играет огромную роль вообще в нашем здоровье. Чем его меньше, тем нам хуже. Если кто-то не знал, я уточню, что чем ниже уровень жира в организме женщины, тем выше вероятность того, что ее репродуктивная система заснет, потому что организм будет считать, что у нее не будет энергии выносить вашего прекрасного любимого ребенка, которого все хотят родить. Короче, это абсолютный миф, потому что на самом деле худоба приносит намного больше вреда, чем якобы какой-то условный лишний вес. Это раз. Два. Вот этот вот прикол про то, что бодипозитив и так далее. Это все прикольно. Я вообще не против бодипозитива, просто сейчас бодипозитив сменился уже такой боди-нейтралитет, когда ты не превозносишь пухленькое тело в то, что это идеал красоты, а ты принимаешь свое тело любым и не пытаешься навязать никому о том, что быть жирной — это круто или быть худой — это круто. То есть боди-нейтрализм. Мне в нем комфортно, и, пожалуйста, отстаньте от меня. Если, кстати, анализировать такую тенденцию, то чаще всего критикуют женщины. неважно кого, мужчин или женщин. То есть, если брать реальный мир, где опасность для мужчин и для женщин несет мужчина, ты, на тебя на улице, на чувака и на, или на девку всегда нападает чувак, неважно какого ты пола, нападает обычно чувак там, в 95% случаев. То если мы говорим за комментаторов nagana.com в горле, то если кто понял, это спасибо, мне будет приятно, то это обычно комментаторы жинки.
Мне кажется, это потому, что они сами испытывали либо этот хейт, либо это аутоагрессия, которая выливается во внешний мир.
Это называется проекция. То есть это очень часто, кстати, встречается в религиозной херне. Значит, в чем суть? Допустим, вот пример токсичной заботы или чего бы ни было, когда ребенок общается с родителем каким-то конченым, и он ему говорит: «Мама, у меня такая была история в жизни у знакомой одноклассницы, точнее моей». Она говорит: «Ты мне всю жизнь испортила, из-за тебя я не стала там счастлива, еще какой-то и какой-то». То есть мама, неважно, есть у нее ребенок или нет, женщина чувствует, что она не реализовалась. Она же этого признать не может, потому что она не может взять на себя ответственность, поэтому она рожает ребенка. Кстати, Лера, если что-то не можешь признать, ты знаешь, что делать. Кожа лечится, месячные не болят, и еще есть кого обвинять. И, соответственно, все проекции, которые у нее есть, то есть она считает, что сексом заниматься — это проституция, гулять с мальчиками — угадайте что, проституция. И потом она это все предъявляет своему ребенку. Она говорит: «Ты проститутка!» А ребенку 13 лет, и она просто с одноклассником пришла домой, но она еще не понимает, что это такое. Не очень приятно.
Я вообще человек метафор, я приводила такой пример. Смотрите, люди, которые пишут вам, что вот был вопрос по поводу критики, немного не в тему, но как дистанцироваться от любого дерьма в мире? Люди, которые вам пишут, это люди, у которых очёчки надеты, и они цвета их травмы. Вот если они, если у них есть проблемы с деньгами, если они считают, что деньги нельзя легко заработать или деньги большие можно заработать женщине только через проституцию, то, что у людей, что у них болит, то они и видят вас. Все искажения этого мира. Вот какая льдинка попала, и он начал видеть только херовое, или там зеркало разбитое тролля, только херовое во внешнем мире. Вот эти люди видят только херовое, но это касается только их. Но иногда, иногда, если вас это цепляет, скорее всего, у вас те же очочки. Вот. Да, просто закину червячка вам, чтобы он вас погрыз, не только меня. Откуда это берется? Почему люди это делают?
Значит, почему люди это делают? Помимо... То есть это, естественно, все у нас откуда идет из детства. Мы можем вообще это уже никогда не уточнять, потому что все берется в жизни из детства. Значит, тут какие у нас будут приколюхи? Это супер закомплексованный человек, может быть, раз, без какой-то самоценности, два. Страх признать что-то. Мне страшно, поэтому я этот страх буду закрывать агрессией. Подавлено, да, не открытая агрессия, ты сука, а такой типа, ну, знаешь, ты бы могла вести себя по-другому, потому что я так считаю, условно. Это созависимые люди, которых вообще нет своего мнения, они желают вам только добра. Ну, я же тебе добра желаю. Поешь, пожалуйста, потому что я знаю, что ты голодаешь, я это вижу.
Слушай, знаешь, что я поняла? Это же про то, что я понимаю, что это всегда про то, чтобы снять фокус со своей жизни. Это когда ты настолько не понимаешь, куда себя притулить, что со своей жизнью делать, что начинаешь жить. Вот родители страдают такой хернёй очень часто, когда ты начинаешь жить жизнью своих детей. И тогда вот эта явно забота становится супер токсичной, потому что ты резко знаешь, как кому лучше, потому что это твоя жизнь просто в теле другого человека. А за свою как бы тебе очково что-то делать.
Потому что своей-то и нет жизни, и ты такой начинаешь думать: ага, так я теперь свою не прожил. Это же частая история о том, когда рождается ребенок: я не стала артисткой, а вот мой ребенок станет артистом, допустим.
А ты будешь танцевать. Мама, ну я не хочу танцевать. Да мне поебать вообще. Ну типа, да.
Ты не понимаешь, да, это другое. Вот, и здесь, естественно, вот эта вот созависимость, она проявляется в том, что никогда не живем своей жизнью. Я знаю, как лучше, потому что, я жизнь прожила, хотя ее не прожила, и мы живем для кого-то, а не для себя, вот, и не ради кого-то, а для кого-то, только для этого. То есть моя задача — жить для тебя, и я для тебя все, и мы вешаем на человека обиду. Но сейчас как раз приходим к чему? К тому, как вообще с этим справляться. Вот этот моментик очень важный.
Слушай, еще про мотивы. Я просто хочу такую оставить звездочку. Мне кажется, что не все люди, которые проявляют токсичную заботу, мудаки и мрази, мне кажется, некоторые люди не научились ее проявлять правильно. Короче, мне кажется, что люди с гиперопекой и заботой, они не только про контроль, они еще про «посмотри, посмотри, какой я классный», про значимость, «посмотри, какой я ценный», «посмотри, как я делаю твою жизнь лучше», про то, чтобы заслужить эту любовь. И мне кажется, да, и мне кажется, что когда человек хочет заслужить вот эту вот любовь, он иногда просто переходит границы и на поворотах его заносят. Поэтому не все они мудаки, не все хотят самоутвердиться за ваш счет, некоторые из них вас очень сильно любят, просто не умеют это проявлять. Скажите им, чтобы они попроще были вообще. И все будет отлично.
То, о чем мы говорили раньше, что просто люди не умеют коммуницировать. Ну, тут, конечно, вопросов много. То есть та сторона, которая действительно, я хочу о тебе заботиться, но я не умею коммуницировать в силу каких-то своих приколов, то здесь как решается конфликт? Я понимаю, я верю, что ты хочешь обо мне заботиться, но ты это доносишь очень дебильным способом. Меня это оскорбляет. Соответственно, если я тебя действительно люблю и тебя оскорбляю то, как я говорю, я начинаю думать, а почему я вообще так разговариваю? И ты такой, типа, блин, так со мной так разговаривала в детстве мама, и я считаю, что это забота, потому что так говорила со мной мама. Ты, оп, отстрелила в голове.
Или мне кажется, что я так значимее сделаю для тебя это, если ты поймешь последствия, например. Условно, если ты не родишь детей, то потом ты никогда не родишь. Вот если, типа, я использую, да, типа, гиперболизацию в проявлении своей заботы словесной, то мне кажется, что там... Просто, чтобы ты понимал, насколько это значимо и важно, потому что сейчас ты не понимаешь.
В таких ситуациях проще всего, когда это искренне происходит, не с целью задеть, то тут нужно просто нормально еще раз поговорить, чтобы обе стороны не боялись разговаривать, да, и нормально поговорили. Мне неприятно, окей, как сделать, чтобы было приятно? Вот так и вот так. Я хочу заботиться, а я хочу принимать заботу только не через боль и думать о том, что ты меня, конечно, сейчас немножечко обхуесосил, но ты прав. А я хочу это услышать по-другому. Окей, вы договорились.
Просто, просто, да, без вот этой токсичной истории. Можно ведь сделать то же самое, но не упоминать о том, что там, типа, ну, не упоминать то, что делает человеку больно и триггерит его. Мы, собственно, уже, по сути, один из вариантов того, что с этим делать, озвучили. Если вам важно оставаться в отношениях с этим человеком, или вы не можете из них выйти, но вам некомфортно, первое, поговорите. Бля, скажите, что вы чувствуете по этому поводу.
Вообще разговаривать — это очень важно, почему-то никто это... Это все воспринимают как данность и думают, что это понятная штука, и все это умеют. Не, это не так.
Мне кажется, одна из ошибок... Короче, есть такая схема, я ее замечала на многих людях, на себе в том числе. Схема звучит примерно так. «Со мной так нельзя!» И все. Но не говорят, как с ними можно и нужно, и хочется. И я это замечала на своих знакомых, когда они очень остро защищают свои границы, скорее всего, потому что кто-то на них посягал, и они еще не восстановлены, и тогда там прям очень активная стадия. Так вот, ребята, человек со стороны не знает, как с вами ок и как нет. Он ведет так, как он привык, как его научили, как он взаимодействовал с другими людьми. Поэтому иногда просто сказать «не надо мне так говорить», это ни хера не поможет ситуации. Лучше сказать, смотри, надо вот так. Или достаточно честно, слушай, мне неприятно, когда ты вот так говоришь, выражаешь свою а-ля заботу, но я не знаю, как мне комфортно. Давай поищем пути. И я буду тебе там говорить, это да, это нет. Такой экспериментальный период.
Самое основное, что здесь нужно запомнить людям, которые часто испытывают вот эту вот токсичную заботу, что не нужно сомневаться в себе. Как только вы начинаете сомневаться в себе, значит, вы понимаете, что этот человек, принимаете позицию того, что этот человек знает, как вам лучше. Значит, вы за себя не несете ответственность. И тут это самая основа основ. То есть, когда я знаю, что я хочу, что мне нужно, что мне нравится, что со мной можно делать, что нельзя делать, как я хочу и так далее, тогда эта забота токсичная, не будет никак на вас влиять. Я очень люблю приводить пример с, допустим, с обтекаемостью, это так называют. Мы можем представить шарик в руке, железный, вот просто шарик. И когда что-то будет на этот шарик лететь, неважно, что угодно, кусочек листика, я не знаю, вода, ветер, слезы и так далее, оно будет попадать и не задерживаться, потому что шарик обтекаемый, он со всех сторон, ни за какую сторону нельзя зацепиться. А можем представить ежика, и за ежика зацепится абсолютно все, потому что он колючий. Вот эти вот колючки метафорические, да, это те стороны, которые вы в себе не знаете, вы их боитесь, вы еще их не поняли и так далее. И когда будут на них указывать, вы, естественно, естественно, будете верить, что человек прав, потому что вы сами не знаете, что нужно. А когда вы обтекаемые, я со всех сторон знаю, что я хочу, любая токсичная забота будет восприниматься как шутка. Вообще все переводить в юмор очень круто. Вот, следующий шаг — это нужно понимать, кто вам этот человек. Если этот человек вам дорог, и вы хотите немножко изменить вот эту манеру коммуникации, вы ротиком говорите любую часть тела, о том, что мне так не подходит. А если вам этот человек не нужен, это какая-то там коллега, которая все знает, только не летает, и, короче, несчастная женщина или мужчина, ты говоришь, типа, я тебя вообще не спрашивала. И обычно людей это очень сильно приземляет, и они, типа, такие, оп, затыкаются. Это обычная фраза, типа, ну, я твое мнение не спрашивала, я вообще тебя не спрашивала. Я не с тобой разговариваю, я тебя не спрашивала, не надо. Я захочу, я спрошу. Конец, все, мы четко дали понять, что я вообще это слышать не хочу. Вот и все. Самое основное, что мы выносим из этого всего, о том, что забота это токсичная, это про других, а мы на себя принимаем, как люблю я говорить, принимайте на свой счет ничего, кроме денег. И все. А все остальное не ваше. Если вам предлагают за это денежки, вот, пожалуйста, дайте две. Если вам за это ничего не будет, до побачення.
Я, на самом деле, хотела еще добавить для тех, кто любит поиздеваться над мразями и отплатить им той же монетой. Ну, вообще, лучший способ, да, это сказать, не надо со мной себя так вести, бла-бла-бла, вот, типа, или прокоммуницировать. Я, иногда во мне включается тварь. Если вы хотите отплатить людям той же монетой, и вам прям чешется, и человек вас постоянно задрачивает, спросите его открыто, почему он это делает. Правда, вот спросите, мне когда говорили про кожу, я всегда задавала вопрос, как ты думаешь? У меня есть там дома зеркало, ну, то есть я же в него смотрюсь, да? Я, как думаешь, я заметила, что у меня с кожей что-то не так? Почему ты мне это говоришь? Я у тебя просила какого-то совета. Всегда, когда люди мне советовали диетологов, пройти гормоны и так далее, я говорю, у меня проблема с кожей там 5 лет, и ты об этом знаешь. Зачем ты говоришь? Ты за мой счет хочешь самоутвердиться? Ты хочешь меня как-то задеть? И когда вы открыто спросите человека, зачем он это делает, и прям можете предположить варианты, ты за мой счет самоутверждаешься, у тебя какие-то проблемы с этим, поверьте, поставив его в ответ в очень неловкую ситуацию, или еще я очень люблю один способ, это задавать 5 вопросов зачем подряд. Человек тебе говорит, я говорю, зачем ты спросил меня о том, что у меня с кожей проблемы? Я хочу о тебе позаботиться. Я говорю, зачем? Ну я же тебя об этом не просила. Ну вот мне показалось, ну почему тебе так показалось? Зачем ты так делаешь? И ты задаешь, и в какой-то момент человек понимает, что он охуел. И вы поймете, что он, скорее всего, идет в отказ, либо просто поймет, ну, ему будет дискомфортно, и вы отплатите ему той же монетой, как было дискомфортно вам. Для всех мстивых сук. Йоу, посвящается.
Да, еще есть книжки, если кто-то часто... Просто такая херня часто бывает на работе, когда ты там, не знаю, какая-нибудь девочка работает в мужском коллективе, или наоборот, какой-то неуверенный мальчик работает в женском коллективе, и они его как-то там подкалывают или что-то рассказывают. Есть, естественно, книги. Я вот могу назвать сейчас одну, а потом могу написать еще список. Называется «Токсичные люди. Шахид Араби. Как защищаться от нарциссов, газлайтеров, психопатов и других манипуляторов». Кстати, не будем забывать, что очень часто люди, которые проявляют токсичную заботу, это манипуляторы в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому эта книжка, я думаю, может вообще стать настольной для нормального функционирования в обществе.
А у нас в стране реально большой процент токсика. Большой. Я практически уверена, что это связано с уровнем удовлетворенности жизнью и, в принципе, с уровнем жизни, потому что счастливый и здоровый человек не лезет в чужую жизнь и не упаковывает это в заботу или все что угодно.
Получился отличный выпуск, я предлагаю прощаться, всем пока, не будьте токсиками, но если токсики, то вы скажите, что вы пошутили, и сделайте человеку комфортно потом.